Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Преображение» – программа для тех, кто хочет жить в мире с Богом. Мы продолжаем в наших передачах разговор о молитве. И сегодня мы открываем цикл бесед о молитве Господней, молитве «Отче наш». Молитва «Отче наш» имеет особую значимость, потому что она дана нам самим Господом нашим Иисусом Христом. Начинается она словами «Отче наш». «И же еси на небесех», или по-русски это звучит так, «Отче наш, сущий на небесах». Эта молитва является всеобъемлющей по характеру и по содержанию, и в ней как бы сконцентрировано все то, что нужно человеку и для жизни земной, и для спасения души. Господь дал нам ее, чтобы мы знали, о чем нужно молиться и о чем просить у Бога. И что просить у Бога? Первые слова этой молитвы «Отче наш, и же еси на небесех» открывает нам, что Бог не какое-то далекое абстрактное существо, не какое-то отвлеченное доброе начало, но именно наш общий Небесный Отец. Сегодня очень многие люди на вопрос, верят ли они в Бога, отвечают утвердительно, но если спросить их, как они мыслят или как они понимают для себя Бога, что думают о Нем, отвечает примерно так. Ну, Бог — это добро, это что-то светлое, это какая-то положительная энергия. То есть к Богу относятся как к некой абстракции, отвлеченности, виртуальной, как сейчас мы бы сказали, реальности, как к чему-то безличному. Когда же мы начинаем свою молитву словами «Отче наш», то сразу обращаемся к личному, живому, к Богу как Отцу, тому Отцу, о котором Христос говорил в притче о блудном сыне. Многие помнят сюжет этой притчи из Евангелия от Луки. Сын, младший сын, решил уйти от отца, не дождавшись его смерти. Он получил причитающееся ему наследство, ушел в далекую страну, там это наследство промотал, прокутил, и когда уже дошел до последнего предела нищеты и истощения, решил вернуться к отцу. Он сказал себе: «Пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба, то есть перед Богом, и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, но прими меня в число наемников твоих». И когда он был еще далеко, отец выбежал ему навстречу, бросился ему на шею. Сын не успел даже сказать приготовленные, заранее заготовленные слова, потому что отец сразу же дал ему перстень, как знак сыновнего достоинства, облачил его в самые светлые одежды, то есть полностью восстановил его в достоинстве сына. Именно таково отношение Бога к человеку, к нам. Мы не наемники, мы сыны, сыны Божии. И Господь относится к нам как к своим чадам, своим детям. Поэтому и наше отношение к Богу должно характеризоваться именно преданностью и благодарной сыновней любовью. Когда мы произносим с вами «Отче наш», это означает, что мы молимся не изолированно, как отдельные личности, и у каждой из которых свой отец, но как члены единой человеческой семьи, единой церкви, единого тела Христова. Известный православный богослов, протоиерей Георгий Флоровский как-то однажды в одной из своих бесед сказал, что даже тогда, когда человек, зайдя в комнату, закрывая дверь по слову Евангелия, ты, когда молишься, зайди в комнату и, затворив дверь твою, помолись Богу, который в тайне, и Господь, видя тайное, воздаст тебе явно, даже тогда мы не дерзаем говорить «Отче мой», но, находясь наедине с собой, наедине с Богом, со своими мыслями, проблемами, невзгодами, скорбями, страстями, мы с закрытой дверью все же говорим «Отче наш, иже еси на небесех». Иначе говоря, называя Бога Отцом, мы тем самым подразумеваем то, что все остальные люди – наши братья и сестры во Христе. Более того, когда Христос учит нас в молитве обращаться к Богу «Отче наш», Он ставит себя как бы на один уровень с нами. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, что через веру во Христа мы становимся братьями Христа, потому что у нас с Ним общий Отец, Отец наш Небесный. Что же касается слов «Иже еси на небесех», то они указывают не на физическое, астрономическое небо, а на то, что Бог живет в совершенно ином измерении, чем мы, что Он абсолютно трансцендентен, то есть удален от нас. Но через молитву, через церковь мы к этому небу, к этой трансцендентности, к этой удаленности, то есть к иному миру, имеем возможность все-таки приобщиться.
«25 января Русская Православная Церковь отметила память святой мученицы Татьяны, покровительницы образования, просвещения и всего российского студенчества. Для студенческой молодежи Института дружбы народов Кавказа этот день и престольный праздник домового храма, который за много лет стал неотъемлемой частью жизни и ДНК. После традиционной литургии все гости и студенты института были приглашены на праздничный концерт. Благословение митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла передал председатель молодежного отдела епархии, настоятель храма, священник Андрей Плесюк.
В городе нет больше, и вообще мало где можно найти. У нас в стране учебное заведение, которое имеет в своих стенах православную церковь, православный храм. Каждый человек может в любое время зайти, поставить свечу, помолиться, попросить у Господа Бога поддержки для себя перед зачетом или экзаменом, или поблагодарить за какие-то благодеяния, которые Господь оказал, оказывает нам в нашей жизни.
Концерт продолжился выступлением творческого актива вуза. Ребята продемонстрировали свои многочисленные таланты и были вознаграждены бурными аплодисментами. Людмила Мельник, Роман Гапонов, Оксана Зверева. Специально для программы «Преображение». По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6 февраля в город Ставрополь, в Казанский кафедральный собор, впервые прибывает чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы. Удивительно, как много всего пересекается в истории этого образа. Предание гласит, что Феодоровская икона была написана евангелистом Лукой.
Это одна из самых древнейших икон, наряду с Владимирской иконой Божией Матери, и одна из самых почитаемых икон на Руси. Феодоровская икона Божией Матери связана с именем Федора Стратилата, потому что неоднократно видели ее во время тяжелых событий в руках некоего воина, мчащегося на коне, и в нем как бы признавали святого Федора Стратилата. Также икона связана с именем великого князя святого Александра Невского, так как по преданию, по летописным сведениям, именно этой иконой отец его благословлял на брак. Также эта икона находилась ведь в Городецком монастыре в Нижегородской области. И именно в этом Городецком монастыре, получается, у этой иконы и скончался великий князь Александр Невский, когда он больной, скорее всего, отравленный, вернулся из поездки в Золотую Орду.
Однако в 1239 году Городец был сожжен монголо-татарами. Икона исчезла, но вскоре чудесным образом была найдена младшим братом Александра Невского Василием Костромским.
Затем икона пропадает из Городца, и вот уже князь Костромской находит ее в лесу, не смог ее сразу взять, она поднималась на небо, пригласил духовенство. Это как раз время видели, что по Костроме промчался некий всадник с иконой в руках, который и был, по мнению людей, великим святым воином Федором Стратилатом. И затем уже, когда все духовенство с князем, с епископами прибыли на это место в лесу, где князь увидел икону, тогда и смогли ее взять и поместили в Ипатьевском монастыре города Костромы.
Сегодня Феодоровская икона Божией Матери находится в Костромском Богоявленско-Анастасийном кафедральном соборе. В честь этого образа установлены два торжественных праздника. 29 августа по новому стилю в память о чудесном явлении иконы в 1239 году и 27 марта в память об избрании Михаила Романова на царство.
Мы рады тому, что такие святыни, как мощи Георгия Победоносца, такие великие святыни, как пояс Божией Матери, а сегодня такая чтимая икона Феодоровской Божией Матери, посещают нас, грешных, посещают наши города и веси. Федоровская икона, конечно, как великая святыня, помогает и Божьей Матери через нее во всех просьбах, в которых к ней обращаются. Но все-таки как бы каждая святыня имеет особое какое-то значение для тех или иных скорбей, может быть, помощи в тех или других болезнях. Так вот, в данном случае она помогает, во-первых, невестам, как принято, вот именно то, что ею благословлял отец своего сына Александра Невского на свадьбу. Также помогает и в тяжелых родах, помогает бездетным родителям в появлении детей, ну и, конечно, в целом семейной жизни и благополучии.
Поклониться чудотворному образу православные Ставрополья смогут в Казанском кафедральном соборе с 6 февраля с 8 часов утра.
На протяжении всех дней от 6 до 12 числа с 8 часов утра до 20 часов вечера можно будет спокойно прийти, приложиться, помолиться у иконы. И 12 числа в 13:00 из Казанского кафедрального собора икона отбывает из нашей епархии.
В январе 2016 года в Москве состоялись традиционные 24-е международные рождественские чтения. В этом году общей темой для обсуждения была выбрана традиция инноваций в культуре, обществе и личности. Открытие масштабного трехдневного форума состоялось в Государственном Кремлевском дворце 25 января. За 3 часа до пленарного заседания гости стали собираться в холле дворца и с радостью общались с нами и друг с другом. Валентин Лебедев 24 года назад был одним из организаторов чтений.
Тогда это было совсем небольшое собрание в бывшем институте марксизма-ленинизма, как это не смешно. Вот, когда-то, да, в 90-х. Он был тогда переименован, но все равно. Вот. Но это было 200-300 человек, маленький зал. И вот теперь смотрите, как все преобразилось. Мы с вами уже не первый год в Кремлевском дворце. Тысячи людей, священников, педагогов, военных, ученых. То есть, ну, весь церковный собор здесь. Сегодня. Если эти люди приезжают сюда, несмотря на все невзгоды, дорогие билеты, мороз, в прошлом году, в этом году и в следующем, то Россия стояла и стоять будет. И по слову наших великих писателей, мыслителей, святителей, верится, конечно, сегодня, поскольку сердце радуется, скажет миру последнее слово правды.
Поучаствовать в торжественном открытии рождественских чтений приехали более 6000 человек с разных регионов нашей страны и зарубежья. Мероприятие началось с общей молитвы. В этом году патриарх Московский всея Руси Кирилл не смог возглавить работу рождественских чтений. В это же время святейший владыка принял участие в собрании предстоятелей поместных православных церквей, в рамках которого обсуждаются важные для всего православного мира вопросы подготовки Всеправославного собора. С приветственным словом патриарх Кирилл обратился к собравшимся в видеообращении.
Прежде всего необходимо подчеркнуть, что традиция – это не досадный анахронизм или воспоминание о далеком прошлом. Традиция передает от поколения к поколению только значимые духовные и культурные ценности. Все же остальное исчезает само по себе, потому что перестает быть востребованным. Благодаря традиции сохраняется преемственность и непрерывность истории человечества. Новация – это то, что возникает из текущего культурно-исторического контекста. И важно, чтобы это новое не входило в неразрешимое противоречие и тем более не разрушало ценности сохраняемой традиции. Новация, если только она действительно имеет культурную ценность, может актуализировать ценности традиции и сама со временем стать фундаментом для появления новой традиции. Сердечно желаю всем организаторам, участникам рождественских чтений плодотворной работы, взаимопонимания и духа соработничества, дабы всемогущий Господь укрепил нас в трудах на пользу Матери Церкви и даровал крепость, сил и свою неустудевающую помощь в служении ближним. Благословение Божие да пребывает со всеми вами.
Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.